Глава 12. Дневник доктора Сиварда. 18 сентября. Я приехал в Геллингам в 10 часов утра, оставил пролетку у ворот и пошел по аллее к дому. Не желая разбудить Луси и ее мать, я позвонил тихонько, подождал немного, потом позвонил опять. Никто не открывал. На стук тоже никто не вышел. Мною овладело страшное предчувствие. Что-то случилось, если Луси опять плохо? Каждая минута дорога. Надо попытаться проникнуть в дом. Я обошел его кругом. Все окна и двери были заперты. Что же делать? В эту минуту послышался приближающийся топот лошадей. Кто-то остановился у ворот, и через минуту в конце аллеи показался фон Гельсинг. Он закричал еще издалека. «Как? Вы только что приехали? Разве вы не получили мои телеграммы? Как ее здоровье?» Я ответил, что телеграмму получил только сегодня утром и отправился сейчас же, но дом заперт, никто не открывает. «В таком случае, боюсь, мы действительно опоздали!» — воскликнул профессор. «Надо проникнуть в дом как можно скорее!» Мы вместе еще раз обошли дом и остановились у окон кухни. Профессор достал длинный острый нож. После долгих усилий мне удалось сломать внутреннюю задвижку и открыть окно. В кухне и столовой никого не оказалось, дверь в комнату миссис Вестенра была открыта. На полу лежали две служанки, в комнате пахло опиумом. Мы с фон Гельсингом поспешили в комнату Луси. Остановившись у ее двери, профессор прислушался. Мертвая тишина царила во всем доме. Холодная дрожь пробежала по моему телу. Фон Гельсинг открыл дверь. «Как описать ужасную картину, представшую пред нами?» На постели неподвижно лежали Луси и ее мать. Миссис Вестерна, прикрытая простыней, была мертва. На ее бледном лице застыл смертельный ужас. Луси была не менее бледна. Цветы, которые профессор приказал ей носить на шее, лежали на груди у матери. Я подошел ближе. На шее Луси выделялись две ранки, ставшие как будто еще больше. Профессор молча нагнулся над постелью и приложил ухо к груди Луси. Обернувшись ко мне, он сказал... «Еще не поздно! Скорей принесите водки, коньяку, чего-нибудь!» Я бросился вниз, отыскал бутылку и стремглав прибежал обратно. Фон Гельсинг смочил губы Луси. «Это все, что можно сделать пока», — вздохнул он. «Попробуйте привести в чувство служанок. Надо приготовить ванну. Эта несчастная почти так же холодна, как ее покойная мать». Мне не стоило особенных трудов разбудить девушек. Предвидя истерику, я обошелся с ними сурово, сказав, что одной смерти в доме достаточно, и что если они будут медлить, мисс Луси тоже умрет. Плача, они принялись за работу. Мы опустили Луси в ванну и начали растирать ее. В это время послышался звонок. Одна из девушек побежала открыть и доложила о приходе какого-то господина с поручением от мистера Голмуда. Я велел сказать, чтобы он подождал, так как фон Гельсингу требовалась моя помощь. Я никогда не видел профессора, работающим с таким усердием. Он очень удивил меня, сказав, «Если бы речь шла только о жизни мисс Луси, я остановился бы и дал ей спокойно умереть, но ей предстоит такой ужас, что...» И фон Гельсинг принялся растирать ее с удвоенной силой. Наши усилия оказались не напрасными. Сердце несчастной забилось сильнее, грудь чуть заметно задрожала, лицо профессора просияло. «Мы победили!» — закричал он. «Шах королю!» Бережно обернув Луси горячей простыней, мы уложили ее в постель, но уже не в ее комнате, а в другой. Фон Гельсинг прикрыл ранки на ее шее мягким шелковым платком. Больная все еще спала. Профессор приказал служанке неотлучно находиться в комнате и не спускать с Луси глаз. Сделал мне знак, и мы вышли из комнаты.